Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Годы Владимира Путина глазами американских экспертов. Русский коллаборационизм. Немецкие союзники Власова. Беседа из цикла «Этническая карта России. Даргинцы». И проект закона «Фонд дикой природы в защиту российских морей». Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Вагунина. Кортеж проехал по пустым улицам. Новый старый и старый новый президент принес присягу. Телевидение транслировало церемонию инаугурации. В это время по интернету транслировались демонстрации протеста. Две параллельные реальности, которые не соприкасаются уже долгое время, но особенно отчетливо после думских декабрьских выборов. Новое в этом только одно. Впервые с начала массового движения недовольства властью была применена сила. Мы беседуем с двумя американскими специалистами по России, политологом Дэвидом Саттером и президентом правозащитной организации Freedom House, Дом Свободы, Дэвидом Крэмером. Дэвид Крэмер, как вы оцениваете первые действия Владимира Путина? Разгонные демонстрации в Москве, задержание сотен человек, полицейские побои?
Мне кажется, что все это соответствует характеру власти, потому что ведь первый приход Владимира Путина к власти в качестве президента сопровождался очень жестокой военной кампанией в Чечне. А теперь мы видим ноль терпимости по отношению к свободе собраний, свободе мнений, и российские власти применяют значительную силу для того, чтобы подавить тех, кто выступает против его так называемых перевыборов. Все это соответствует тому характеру власти, который мы видели в России в последние 12 лет. Так что происходящее сейчас меня не удивляет. Удивительным было то, что они разрешили протесты в декабре и даже в феврале. Но мне кажется, они разрешили их потому, что сами были удивлены. А к этим протестам они были подготовлены. Они не хотели, чтобы эти выступления разрастались. И они решили, насколько возможно, подавить их.
Президент правозащитной организации «Дом свободы» Дэвид Крэмер. Тот же вопрос политологу, журналисту, автору многочисленных публикаций «Книга России» Дэвиду Саттеру. Так это продолжение прежнего режима или это нечто новое, более репрессивное?
Я думаю, что это все тот же Путин, но тактика другая. На мой взгляд, тревожно то, что хрупкий баланс, когда демонстрантам было позволено выступать шествиями без вмешательства властей, теперь нарушен. И в какой-то степени его нарушили обе стороны, потому что некоторые демонстранты бросали камни в полицейских. Мое ощущение, что теперь все может только ухудшиться. Вопрос о коррупции Путина теперь поднят и открыто обсуждается. Есть еще масса вопросов относительно Путина, которые можно поднять. А это повышает ставки в конфронтации. Режим может больше потерять, позволив продолжать демонстрации, и риск, что протесты будут подавлены, сейчас выше. Так что, на мой взгляд, мы сейчас видим первую стадию эскалации ситуации. И если оппозиция проявляет хоть какую-то тенденцию к насилию, то власть полагает, что может использовать это в свою пользу. Они могут заслать в толпу провокаторов, например, они могут использовать любые инциденты как предлог для того, чтобы разогнать людей. Но это, как мы понимаем, вызовет ответ реакцию со стороны населения. Так что продолжение относительно мирных протестов, которые последовали после парламентских выборов в декабре, было нереалистичным, учитывая те обвинения против Путина, которые уже звучат, и те, которые могут последовать, если протест продолжится. И то, что в последние дни в Москве мы увидели сцены насилия, может служить первым сигналом того, что ситуация может выйти из-под контроля, причем с обеих сторон. Со стороны властей в том, что власти столкнутся с еще более широкой оппозицией и будут вынуждены использовать методы, которые будут подрывать их позиции у власти. Со стороны оппозиции в том, что насилие будет играть на руку фашистам и националистам, которые питаются насилием, растут на нем.
В российской истории есть аналоги того, что происходит сейчас?
Кто-то сравнивает это с кровавым воскресеньем. Я читал это в российской прессе и интернете. Не думаю, что это корректное сравнение. Никто убит не был, никто огонь не открывал. Но я бы сравнил это с событиями 93-го года, с конфронтацией между милицией и толпой до того, как Ельцин открыл стрельбу по парламенту. Это, правда, не только для России, но и для любой другой страны. Как только исчезает это табу на использование силы, возрастает риск для общества, и ситуация становится намного более опасной.
Вернусь к разговору с президентом организации «Дом свободы» Дэвидом Крэмером. В последние 4 года, когда Владимир Путин был премьер-министром, вы заметили хоть какую-то эволюцию в его политическом характере?
Нет, Путин в последние 4 года был тем же Путиным, которого мы знали 8 предыдущих лет. И, возможно, будем знать в обозримом будущем, в последующие 6, если не 12 лет. Мне думается, все это указывает на то, что он абсолютно не изменился. Это все тот же Владимир Путин, которого мало заботило уважение прав человека, когда он был президентом, а потом и при президенте Медведеве. Медведев говорил красивые вещи, но реальность отличается. Отличалась от риторики. А сейчас, похоже, Путин возвращается к своему.
А какой вам видится нынешняя российская оппозиция?
Оппозиция режиму организуется не только в Москве. Мы наблюдаем за тем, как во многих российских городах появляются очаги недовольства. Мы видели, например, что произошло в Астрахани в связи с выборами мэра города. Так что движение оппозиции растет. Москва, конечно, получает наибольшее освещение и внимание, но даже в Москве оппозиция не может договориться. Некоторые из лидеров не могли даже прийти к единому мнению относительно воскресных протестов. Но я должен подчеркнуть, что оппозиции приходится действовать в очень неравных условиях, когда российские власти используют все возможные методы, все ресурсы и каждого человека из службы безопасности, чтобы оппозиция не смогла объединиться и начать представлять угрозу для власти.
Но что это несет для России?
Похоже, что многие россияне сказали себе: «Хватит, достаточно». Это было заметно уже 24 сентября, когда Путин и Медведев объявили, что поменяются местами. Потом это проявилось на думских, а потом и на президентских выборах. Многие россияне решили для себя, что у них было достаточно коррумпированного путинизма за последние 12 лет, и что они хотят перемен. Каких именно перемен, пока не ясно. И тут я как раз должен произнести слова упрека в адрес оппозиции. Они смогли объединить людей против кого-то и чего-то, а именно путинизма, коррумпированной системы и лично Владимира Путина. Но оппозиция не предоставила альтернативного видения будущего страны. И мне кажется, частично именно этим объясняется, что меньше народу вышло на улицы в последние 2 дня и в марте, чем в декабре.
Вы видите в таких обстоятельствах возможность роста гражданского общества, роста нового общества в России?
Я думаю, гражданское общество растет. Россияне просыпаются, используя социальные сети. Они осознают, что с возвращением Владимира Путина все будет так же еще какое-то время. И они не хотят такого же еще на какое-то время. Конечно, их уровень жизни возрос в последние годы, во многом благодаря возросшим ценам на энергоносители. Но люди все равно не хотят больше видеть эту коррумпированную систему. И коррупция, которая представляет собой возвращение Путина во власть, как раз и мобилизует гражданское общество. Это проблема, о которой в российском обществе все больше и больше говорят. Именно поэтому такое количество молодых людей в России хотят эмигрировать из страны. Они просто достаточно пожили в этой коррумпированной системе.
Президент правозащитной организации «Дом свободы» Дэвид Крэмер. Дэвид Саттер – политолог, журналист, специалист по России, автор многочисленных публикаций и нескольких книг, включая «Тьма на рассвете. Возникновение криминального государства в России» и более позднюю «Это было давно, и все-таки этого никогда не было. Россия и ее коммунистическое прошлое». Как сможет развиваться Россия, когда в обществе такой раскол? С одной стороны, молодежь, творческая элита, с другой – власть, которая презирает оппозицию.
Судьба России определяется в Москве, и поэтому недовольство тоже концентрируется в Москве. Сложно сказать, чем все это закончится. Я лично боюсь вот чего. Путин рано или поздно уйдет, без сомнений, но это самая легкая часть из того, что надо сделать для развития государства. Более сложная часть — создать условия для истинной демократии и нормального общества после того, как он уйдет. У России был шанс это сделать, но этот шанс был упущен. А потом, за последующие 20 лет, Было совершено столько преступлений и столько неприглядных деяний, что исключительно важно, с моей точки зрения, провести в России вторую гласность или даже создать какую-то разновидность комиссии по правде и национальному примирению, какая была создана в свое время в Южной Африке. Общество должно взглянуть в глаза правде, узнать, что на самом деле произошло с приватизацией, со взрывами жилых домов, с Бесланом, с театром на Дубровке, с убийством Литвиненко, Политковской, Пола Хлебникова, моего друга Щекочихина и многих других. Что-то надо сделать, чтобы очистить, освежить воздух в России и дать людям какую-то основу правды для создания новой системы. Система, которую создал Борис Ельцин после 1993 года, не является базой для демократии. А какой должна быть эта база, почему Россия упустила возможности в прошлом, вот на эти трудные вопросы надо искать ответы. Именно поэтому мне лично всегда не нравилось, что демократическая оппозиция объединилась с коммунистами и националистами. Ведь мощь не в количестве людей, а в силе принципов.
Политолог, специалист по России Дэвид Саттер.
Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В нашей программе продолжение исторического исследования Владимира Абаринова и Игоря Петрова «Русский коллаборационизм». Сегодня в эфире часть 1 главы 15. «Немецкие союзники Власова».
Сегодня мы будем говорить о немецких союзниках и покровителях Власова, о людях, понимавших пагубность восточной политики Гитлера и выступавших за смягчение оккупационного режима. Они ни в коем случае не были русофилами. Их позиция была чисто прагматической. Они видели в России естественного союзника Германии в борьбе против западных демократий. Их звездным часом стал в 1939 году пакт Молотова-Риббентропа. В дальнейшем они постепенно утрачивали свои позиции в Рейхе. Власовское движение было для них отголоском довоенной идеи Советско-Германского союза в новых исторических обстоятельствах. Одна из самых интересных фигур такого плана – Теодор Оберлендер. Агроном по образованию, участник пивного путча, член НСДАП с мая 1933 года. Оберлендер еще в 20-е годы неоднократно бывал в Советском Союзе. В 1933 году профессор Кенигсбергского университета, директор Института восточноевропейской экономики. В 1934 возглавил Институт Восточной Европы в Данциге и стал советником гауляйтера Восточной Пруссии Эриха Коха, впоследствии гауляйтера Украины. Оберлендер был страстным поборником советско-германской дружбы. В 1934 году он встречался с Бухариным и Радеком, выразившими полную поддержку его взглядов. Рассказ об этой встрече имеется в книге Густава Хильгера и Альфреда Майера «Несовместимые союзники». Хильгер, переводчик Гитлера, был свидетелем того, как Карл Радек, сидя с Бухариным на подмосковной даче пресс-атташе немецкого посольства Баума, восклицал: «На лицах немецких студентов, облаченных в коричневые рубашки, мы замечаем ту же преданность и такой же подъем, какие когда-то освещали лица молодых командиров Красной Армии. Есть замечательные парни среди штурмовиков». В 1937 году на процессе параллельного антисоветского троцкистского центра Радеку припомнили эти восторги. Игорь, расскажите о дальнейшей карьере Оберлендера.
С Эриком Кохом у Оберлендера в итоге вышел конфликт. В 1937-м профессора перевели в Грайфсвальдский университет, это Померания. А в 1941-м он перебрался в Пражский университет. Тем же годом датируется пара странных, скажем так, статей в журнале «Новое крестьянство» с его подписью. Они выдержаны вполне в духе расовых переселенческих концепций Третьего рейха. Там речь идет о недопустимости смешения польской и немецкой крови на территориях, которые немцы будут заселять. Мол, во время войны использование польских рабочих рук необходимо, а вот после войны их Германии на новых восточных территориях с точки зрения чистоты крови использовать крайне опасно. Уже после войны Оберлендер утверждал, что все эти статьи были отредактированы без его ведома. сомнительные пассажи ему не принадлежат. Научная карьера в Праге у Берлендера, видимо, не слишком привлекала, потому что он делает неожиданный пируэт и оказывается в Абвере в качестве специалиста по украинскому вопросу в начале 41-го года. Но, может быть, не слишком неожиданный, потому что с Абвером он сотрудничал и раньше. Перед самой войной его прикомандировывают к батальону «Нафтигаль», составленному большей частью из украинских, точнее, галицийских националистов «Крыла Бандеры», где он выполняет роль то ли офицера связи, то ли инструктора, тут данные разнятся. Сделаем прыжок через 10 лет. В 1950 году живущий в Баварии Берлендер становится одним из основателей Союза изгнанных. На территории Западной Германии в то время проживало более 8 миллионов выходцев из Западной Восточной Пруссии, Судет и других потерянных Германией земель. И это, конечно, была очень мощная политическая сила. Оберлендера избирают сначала в баварский парламент, потом в Бундестаг, наконец, в 1953-м он становится министром по делам изгнанных. Понятно, что позиция Союза изгнанных и министерства была все время резко антисоветской. И летом 1959 года СССР и его союзник ГДР наносят контрудар. Они обвиняют Оберлендера в соучастии в военных преступлениях. Венцом этого дела стал показательный процесс, который был проведен в 1960 году в Восточном Берлине, конечно, в отсутствии обвиняемого. По совокупности обвинений Оберлендера заочно приговорили к пожизненному заключению.
Насколько основательны были эти обвинения?
Тут вопрос, надо сказать, тонкий. Главное обвинение концентрировалось вокруг событий конца июня, начала июля 41 года во Львове. СССР, разумеется, не собирался признавать, что перед отходом войск в львовских тюрьмах сотрудниками НКВД были расстреляны несколько тысяч заключенных. СССР перекладывал эту вину на немцев. Это была ложь. В свою очередь, Оберлендер не горел желанием распространяться о еврейских погромах, которые начались в городе после прихода вермахта, которые тоже унесли жизни нескольких тысяч человек. Конечно, суд в ГДР не был честным, на свидетелей оказывалось давление, и понятно, что доставленные из СССР свидетели плясали под дудку обвинения. С другой стороны, и слова Оберлендера, что Нахтигаль вошел во Львов без единого выстрела, это в лучшем случае полуправда. Боя за город действительно не было, но выстрелы зазвучали потом. Если кратко отвечать на ключевые вопросы, принимали ли бойцы Нахтигаля участие в еврейских погромах во Львове, в этом нет никакого сомнения. Да, принимали. Но тут я позволю себе, наверное, небольшое отступление, потому что историк Борис Соколов в своих книгах и статьях несколько раз повторяет очень странное утверждение. Украинские националисты, начало цитаты, не причастны к Холокосту, в частности, к уничтожению евреев во Львове в июле 41-го. Это было установлено в ходе расследования на слушаниях в американском конгрессе еще в 1954 году. Конец цитаты. Тут явно какое-то недоразумение, потому что комиссия Сената по коммунистической агрессии, так называемая комиссия Керстена, действительно заседала в 1954 году, действительно заслушивала некоторых представителей украинских националистов. Я внимательно изучил соответствующие тома, стенограмм комиссии, но обсуждение темы причастности националистов к Холокосту там не обнаружил. Это было бы и странно, потому что эта тема абсолютно очевидно лежала вне сферы интересов комиссии, которая была сосредоточена на сборе информации о советских преступлениях и советской военной угрозе. Как раз свидетели из Львова рассказывали о трупах, обнаруженных во львовских тюрьмах после отступления советских войск. Вопрос же сотрудничества с немцами свидетели старательно избегали. К примеру, одним из свидетелей был отец Иван Гриньох, который в июне 41-го был капелланом того самого Нахтигаля. И комиссия ему, разумеется, неудобные вопросы не задавала. Но вернемся к основной теме. Итак, Нахтигаль принимал участие в погромах. Лежит ли на Оберлендере ответственность за это? ГДРовский суд утверждал, что Оберлендер командовал Нахтигалем. Это неправда. Никаких письменных свидетельств причастности Оберлендера к преступлениям нет. Тем не менее, моральную ответственность, как немецкий офицер, приданный Нахтигалю, он, конечно, несет. В нужный момент он просто закрыл глаза на происходящее. Конечно, при этом приговор неоправданно суров и обусловлен исключительно политическими мотивами. Тем не менее, свою задачу по разрушению политической карьеры Оберлендера ГДРовский суд в итоге выполнил. Хотя Оберлендер сопротивлялся, в итоге Аденауэр отправил его в отставку и немалую часть своей второй половины жизни, а умер он в почти на возрасте 93 лет, Оберлендер посвятил судебным процессам против тех, кто, по его мнению, на него клеветал. Я, пожалуй, могу припомнить еще лишь одного человека вот во второй половине 20 века, который так долго и упорно сражался за спасение поруганной чести. Это Олджер Хиса, о котором вы, Владимир, кажется, делали передачу. Да? И еще об Оберлендере. В 1942-1943 году он написал и отправил наверх несколько памятных записок, очень смелых, я бы сказал, ну, по любым совершенно меркам. Я честно признаюсь, когда я впервые их читал, в рамках самозащиты Оберлендер их в 60-х годах переиздал, я не поверил, что он в 1943 году реально так мог писать. Все-таки каждом из нас живет червячок конспирологии. Но потом я нашел копию одной из этих записок в архиве оперштаба Розенберга в соответствующей папке рядом с другими меморандумами. Именно 43-й год был зенитом деятельности по написанию докладных записок о желательном изменении политики по отношению к России. И русские, сотрудничавшие с немцами, их писали. Мы разговаривали о Кончаловском, и немцы, тот же Штрик-Штрикфельд, ну и более значительные нацистские бонзы, например, Альфред Фрауенфельд, генеральный комиссар Крыма. Так вот, последними меморандумами Оберлендера, который называется «Союз или разграбление», автор старается доказать необходимость именно союза с народами Востока. Основные пункты этого меморандума – отказ от тезиса относительно унтерменшей, сельскохозяйственная реформа на Востоке, развитие самоуправления на оккупированных территориях, позитивная социальная и культурная политика и, что важно, отказ на время войны от любых планов переселения и заселения территорий на Востоке, как мешающих достижению военных целей. Ну, конечно, посылать такие документы Гиммлеру, для которого немецкая экспансия на Восток была фактически идеей фикс, было не слишком разумно. Закончилось все тем, что армейская карьера Оберлендера пошла под откос. В конце 43-го он вернулся в Прагу, где с ним жестко поговорил Гауляйтер Франк, посоветовавший для пущей сохранности головы на плечах избегать в дальнейшем всяческой политики. В 44-м Оберлендер тихо работает в Праге, участвует в некоторых совещаниях как раз оперштаба Розенберга, реферируя по сравнительно малозначимым темам, ну, вроде транспорт в СССР, например, он делал доклад. В марте 45-го Оберлендер еще успевает пересечься с власовским движением, он занимает пост последнего коменданта Дебендорфского лагеря, который тогда эвакуировали в Чехию. А в апреле он ведет с американцами переговоры о сдаче в плен военно-воздушных сил Комитета освобождения народов России. Но вот на этом война для него закончилась, а послевоенную его историю я уже осветил.
Но, если не ошибаюсь, в 93-м году Берлинский суд реабилитировал Оберлендера. Приговор был отменен.
Ну, он был реабилитирован, да, но по формальным причинам. Но было, кроме того, много других различных судов, в том числе были суды в Германии, которые он в большинстве своем выигрывал. Тем не менее, и в немецких судах, и в немецких документах есть совершенно конкретные четкие указания на участие как подразделений вермахта, так и украинских националистов в этих самых погромах, вот, которые в последний день июня, в первый день июля во Львове были. То есть это уже в западно-германских документах присутствует.
С историком Игорем Петровым беседовал Владимир Абаринов. Продолжение главы «Немецкие союзники Власова» слушайте в нашем эфире в пятницу вечером. Говорит Радио Свобода, аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы участники акции оппозиции против нечестных выборов двинулись от Пушкинской площади в сторону Манежной. Сообщается, что ОМОН перекрыл движение по Тверской и начал оттеснять людей в метро. Алексей Навальный призывает оппозиционеров устроить шествие по Никитскому бульвару Москвы. На бульвар, как сообщает Интерфакс, подъехали 4 автобуса ОМОНа. Они начинают окружать собравшихся. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева премьер-министром страны после того, как Госдума большинством голосов дала свое согласие. Украина объявила о переносе на неопределенное время саммита стран Центральной и Восточной Европы в Ялте из-за отказа большинства приглашенных лидеров участвовать в этой встрече. В Триполи группа бывших ливийских повстанцев во вторник напала на правительственное здание. Огонь велся из стрелкового оружия и зенитных орудий. Нападавшие требовали выплаты задолженности по заработной плате и, среди других требований, лечения за границей бывших бойцов повстанческого движения, которые были ранены в боях против Муаммара Каддафи. Лидер леворадикального блока Сириза, занявшего второе место на выборах в парламент Греции, Алексис Ципрас, ведет консультации о формировании нового правительства страны. Международная полицейская организация «Интерпол» выдала ордер на арест вице-президента Ирака Тарика Аль-Хашеми по обвинению в пособничестве терроризму и его финансировании. В Стамбуле при взрыве в здании университета 3 человека получили незначительные ранения, они госпитализированы, как сообщает турецкое государственное информационное агентство. Взрыв произошел во вторник в Стамбульском университете. В Казахстане задержаны несколько подозреваемых в нападении на корреспондента газеты «Уральская неделя» Лукпана Ахмедьярова. Это были краткие новости.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Беседа из цикла «Этническая карта России. Даргинцы». И проект закона «Всемирный фонд дикой природы в защиту российских морей». Мы продолжаем цикл «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет о даргинцах. В беседе участвует сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук профессор Сергей Арутюнов и из Махачкалы этнолог, кавказовед Абдулгамид Булатов. Беседу ведет Игорь Яковенко.
Сергей Александрович, что означает этноним даргинцы, каково его происхождение, когда он первый раз упоминался в каких-то источниках?
Не могу сказать, когда он первый раз упоминался. По-моему, в арабских источниках по истории средневекового Дагестана уже употребляется это слово.
Я слышал о 15 веке. Да. Это соответствует вашим
знаниям? Насколько я знаю, да, примерно так, да. А что касается его этимологии, то оно напрямую не этимологизируется. Я не знаю, может быть, Абдулгамид Усманович меня поправит. Просто так уходящий в какую-то достаточно глубокую древность самоназвание.
Абдулгамид Усманович, вопрос о даргинских языках. Потому что действительно в литературе встречается именно множественное число. Употребляется термин «даргинские языки» прежде всего, поскольку существующие 17 диалектов даргинского языка довольно сильно различаются между собой. При этом литературный даргинский язык имеет ограниченное использование между представителями разных даргинских диалектов. Насколько в этой связи оправдано говорить о едином народе, представители которого на одном, собственно, литературном языке между собой, как правило, не общаются?
Я думаю, что оправдано, и вот почему. Во-первых, ничего для Дагестана особенного в том, что есть множество диалектов, носители которых не всегда достаточно ясно друг друга понимают. Ну, у аварцев, например, самого крупного народа Дагестана, ситуация в этом отношении не сильно отличается. Там есть литературные язык аварский, но он понимается не всеми. Там очень много диалектов, носители которых друг друга понимают с трудом. Но, тем не менее, общность этнического самосознания существует. Тут надо иметь в виду следующий момент. Где-то еще лет 150 назад в Дагестане определяли принадлежность человека главным образом по его принадлежности к какому-то сельскому обществу, а не к этносу. Это было основным. Но в дальнейшем, в период уже нахождения Дагестана в составе России, сначала царской России, потом советской, деление пошло уже по другим основам. И особенно это в советский период, когда уже была закреплена этническая принадлежность, в том числе и при переписях. То есть в этот период уже люди себя определяют, исходя в том числе из проводившейся государственной политики, по этнической принадлежности. И независимо от того, как это было раньше, сотни с лишним лет назад или еще ранее, в настоящий период и вообще вот на памяти моего поколения, есть достаточно четкое определение себя как даргинца, аварца, лезгина, аварца, какому-нибудь обществу человек не принадлежал. Но здесь следует иметь в виду, что для народов Дагестана, ну, как и Кавказа в целом, характерно многоуровневая идентичность. То есть человек, в зависимости от того, в какой среде он находится, определяет себя по определенной иерархии идентичности. Ну, допустим, за границей в первую очередь будут россияне. Ну, например, борец, который там выступает на соревнованиях, он награждается как россиянин. В Москве будут кавказцы, дагестанцы. В Дагестане уже будут аварцы, даргинцы, лезгинцы. Среди аварцев или даргинцев или аварцев будет уже выходить на первое место конкретное происхождение, район всего. Среди своих односельчан уже тухум. И теперь возвращаюсь к языкам. Я думаю, что наличие вот этих диалектов свидетельствует просто о наличии неких этнических групп внутри даргинского народа, некоторые из которых могут быть как кайтакцы, названы субэтносами, хотя по последним переписям они фигурируют как отдельный народ. На практике, как правило, из какого бы района даргинец не был, и какому бы сельскому обществу в прошлом он не принадлежал, а даргинцы жили главным образом сельскими обществами и союзами сельских общин. У них все равно есть сознание общей даргинской этнической принадлежности, даргинского единства. У кайтакцев здесь ситуация несколько особая, у них больше проявляется свое местное самосознание. Но тем не менее, я бы не стал их очень жестко отделять от всех остальных даргинцев. Тут, на мой взгляд, еще играет определенную роль вопросы политического характера, когда во второй половине 90-х годов представители малых народов получили возможность быть представлены во власти. Вот тогда начался определенный бум с целью найти свое выражение в властных структурах. И те, кто раньше и не думали о том, чтобы писаться как отдельные народы, хотя свое самосознание внутри более крупных этносов у них было, в этот период уже стали говорить о том, что они отдельные народы. Но вот здесь некая такая игра идентичности.
Но можно ли считать, Абдулгамид Османович, что в значительной степени политическое устройство Дагестана сегодня в значительной степени влияет на характер идентичности? То есть, поскольку Государственный совет формируется определенным образом, местные органы власти тоже формируются в значительной степени по этническому представительству.
Но я бы не сказал, что это определяющий фактор. На мой взгляд, идентичность, принадлежность, данность, которую человек получает при своем появлении на свет. Но другое дело, что она не является чем-то закостенелым. Она может меняться, она может приобретать разные формы. И политические условия могут на это оказать определенное влияние.
Спасибо. Сергей Александрович, о религии. Каковы особенности религиозного сознания даргинцев? Насколько они тяготеют к традиционным исламским ценностям по сравнению с другими народами Дагестана?
Я, во-первых, вернусь к предыдущему вопросу. Кайтакцы, да, составляют несколько обособленную часть среди даргинцев, выделяющаяся больше, чем другие местные или диалектные группы. Но это связано с историей, потому что у даргинцев не было никогда общей государственности, общедаргинской. У аварцев было аварское ханство, которое более-менее, большинство авар объединяло. У даргинцев такого не было, но было кайтакское уцмийство, которое именно кайтакцев объединяло государственное такое образование. И вот память об этом обособленном государственном существовании в какой-то степени сохраняется. Кроме того, тут даже к кайтакскому уцмийству относилось и село Кубачи, Урбук, которое очень древнее, более древнее, чем даргинцы упоминаются. Оно упоминается уже в начале нашей эры в персидских источниках, как Зирехгеран. Это обозначает изготовители кольчуг. Но сейчас кольчуги, в общем, с особым спросом на рынке не пользуются. И довольно давно уже это село профессиональных ювелиров и работников по металлу, изготовителей таких ценных металлических изделий. Это несколько тысяч человек, включая маленькие выселки, но в основном это одно большое село. И вот кубачинцы, обладая особым диалектом, по существу, можно сказать, языком, кроме того, обладают и определенным самосознанием, поэтому кубачинцы себя чаще, чем другие, будут называть именно не даргинцами, а по своему родному селу кубачинцами. Кстати сказать, и по отношению к кайтакскому уцмию, то есть верховному правителю, они держались очень независимо, и уцми мог туда приехать, только заручившись приглашением какого-нибудь влиятельного жителя села, который его бы оберегал и взял под свой патронаж. Что касается религиозного отношения, ну что ж, конечно, даргинцы мусульмане-сунниты, ну, я бы сказал, что им не свойственен особый религиозный фанатизм. Среди них имеются суфии, конечно, имеются шейхи, свои даргинские шейхи со своим кругом последователей, но это не столь значимо социально, как, скажем, аварские суфии.
Абдулгамид Османович, несколько слов о политическом представительстве. Вот мы затрагивали эту тему, когда говорили об идентичности и о влиянии политического устройства. Вот действительно, политическое устройство Дагестана основано на национальном представительстве. И даргинцы, второй по численности народ в республике, несколько лет назад во главе Дагестана стоял даргинец. Сегодня произошла смена руководства. Насколько даргинцы сегодня представлены в политической элите Дагестана и каково их политическое самочувствие?
Ну, прежде всего, и сейчас в власти находится даргинец. Но сложилась такая практика, она пошла еще в конце 30-х годов прошлого века, когда у руля высшей власти друг друга последовательно сменяли представители аварского и даргинского этноса. Поэтому даргинцы не обделены, скажем так, политическим представительством. Более того, наряду с аварцами они в этом отношении находятся в привилегированном положении. Но здесь надо отличать основную массу от даргинцев, так же, как и основную массу аварцев или любого другого народа, чьи представители находятся во власти, от тех конкретно людей, которые эту власть осуществляют. Потому что, ну, естественно, человек, который является выходцем из какого-то села, из какой-то там сельской округи, он в это село проведет и электричество, и газ, и построить дороги, он это все сделает. Но в целом для всех остальных даргинских районов он такого может и не сделать, если у него не будет возможности. То есть здесь нет прямой связи, что если руководитель даргинец или аварец, то любой аварец из города или там из отдаленного района или даргинец может считать, что его жизнь устроена. Поэтому тут есть много всяких местной специфики, но я думаю, что для Дагестана оптимальным было бы продолжение существования такого органа, как Горсовет, но, может быть, при расширении его полномочий от совещательных к большему влиянию на принятие решений.
Абдулгамид Османович, есть ли какой-то вопрос, который я не затронул, на который вы хотели бы ответить?
Может быть, небольшое дополнение, которое может быть любопытно в плане особенностей этнической ментальности. Можно сказать, такой особенности даргинцев в плане этнической психологии, как, ну, условно употребляю этот термин, протестантская этика. Значительная часть даргинцев может и не иметь представления вообще о том, что это такое, но, тем не менее, определенные черты есть. То есть это народ, у которого очень развита предпринимательская жилка. Среди даргинцев очень много способных коммерсантов. Так было и в годы советской власти, так и сейчас.
С профессором Сергеем Арутюновым и этнологом, кавказоведом Абдулгамидом Булатовым беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Всемирный фонд дикой природы WWF готовится внести в Государственную Думу России законопроект о защите российских морей от нефтяных загрязнений. Ранее экологическая организация собрала в интернете более 120 тысяч подписей граждан в поддержку этого законопроекта. Проблема нефтяных загрязнений актуальна в первую очередь для северных морей, но защитники природы напоминают, что от разливов нефти страдают также Балтика, Черное и Каспийское моря. Рассказывает Любовь Чижова.
Разливы нефти в российских морях происходят регулярно. В первых числах мая появились сообщения о новом происшествии на Беломорской нефтебазе. По информации ГТРК «Мурманск», масштабы разлива пока неизвестны. Специалисты не могут установить боновые заграждения, которые помогли уменьшить последствия прошлогоднего крупного разлива на базе, так как местами в акватории еще не сошел снег. В прошлом году в результате аварии были загрязнены нефтепродуктами более 200 тысяч квадратных квадратных метров акватории Кандалашского залива Белого моря, а также 400 тысяч квадратных метров береговой площади. По данным Всемирного фонда дикой природы, пострадала территория Кандалакшского государственного природного заповедника. Руководство Беломорской нефтебазы происшествие не комментирует. За прошлогодний разлив компанию оштрафовали на 350 тысяч рублей, а также обязали выплатить около 2 миллионов рублей за вред, причиненный водному объекту. Экологи надеются, что принятие закона о защите морей от нефтяных загрязнений изменит ситуацию, и нефтяные компании будут более ответственно относиться к своей деятельности. О новом законопроекте говорит директор Всемирного фонда дикой природы в России Игорь Честин.
В рабочем порядке мы, конечно, все уже давно передали, и в Думу, и в Министерство природных ресурсов и экологии. Дело в том, что в Думе же находится другой законопроект, который, на наш взгляд, не решает этих проблем, и он был принят в первом чтении. Сейчас речь идет о том, что наш законопроект будет представлен как предложение Комитета Государственной Думы по второму чтению.
Ну и в чем суть вашего законопроекта, который лучше, чем тот, который уже есть в Думе?
Наш законопроект устанавливает механизмы конкретные, то есть он предусматривает и обязательное страхование, он предусматривает то, что до того, как компания получает лицензию, она должна доказать наличие у нее опыта работы, и в первую очередь касается шельфа, конечно. И у нас же сейчас какая ситуация сложилась, что уже проекты во все обсуждаются, и первый даже начал реализовываться, но он еще не начал реализовываться, но, по крайней мере, там платформу поставили, это разломное. А технологии ликвидации разливов нефти подо льдом нет ни у одной компании в мире. Ну, по закону, вроде как, это получается, что нельзя. Но первое месторождение, что называется, лицензию выдали.
Каков сейчас масштаб проблемы, скажем так? Вот какие российские моря прежде всего страдают от нефтяных загрязнений? Касается ли это только северных морей или, может быть, гораздо шире проблема?
Ну, в первую очередь, это, конечно, касается северных морей. Мы стараемся создать правовое поле до того, как начнутся реальные проекты. Это важно, потому что иначе получится, что начнутся проекты до того, как будет создано правовое поле. Также это касается, конечно, морей Черного, Каспийского. Мы помним вот разлив и аварию танкера в Азовском море, вот на границе Черного-Азовского моря в Керчи, в Керченском проливе. И пострадали перелетные птицы во время этой аварии. Это была осень. Так что это касается, в принципе, всех морей.
Какой ущерб наносит разливы нефти морям?
Чем севернее, тем хуже. То есть, если на юге, в принципе, еще существуют бактерии, которые разлагают нефть, и там за какой-то период времени она, в общем-то, из природы выводится, то на севере, вот, если мы посмотрим, была вот катастрофа Эксон Вальдес, да, танкер, это был 89-й год, нефть до сих пор находится на берегу. То есть, на севере, конечно, природа гораздо более уязвима и менее способна к самоочищению, если можно так сказать.
Ну и каковы ваши ощущения и прогнозы? Вот какова судьба этого законопроекта о защите морей от нефтяных загрязнений, который подготовили экологи?
Ну, я думаю, что он будет принят, конечно, с какими-то изменениями. То есть вот сейчас, собственно, идет его доработка уже текста. Но я думаю, что он будет принят, конечно. Мы всегда оптимисты.
Говорил директор Всемирного фонда дикой природы в России Игорь Честин. По мнению специалистов, больше всего нефтяных разливов происходит в северных российских морях, но и другие моря не исключение. К примеру, по Балтике ходят танкеры, которые перевозят нефть из России в страны Европы. По данным экспертов, Балтийское море сегодня является одним из самых загруженных водных путей. На его долю приходится более 15% мировых морских грузовых перевозок. Ежегодно на Балтике перевозится около 200 миллионов тонн нефтепродуктов. По прогнозам к 2015 году этот объем вырастет еще на 40%. Каждый день в море курсирует около 2000 судов, и защитники природы говорят, что контролировать экологическую безопасность Балтийского региона становится все труднее. Среди огромного количества танкеров, сухогрузов, паромов и пассажирских судов трудно найти виновников очередного разлива нефтяного пятна или нечистот. Еще одна проблема Балтики – это слив в воду отходов органических удобрений на основе азота, из-за которых море теряет кислород и зарастает сине-зеленой водорослью. Проблема нефтяных разливов характерна и для Черного моря. Нефть там также не добывают, но перевозят. Из Новороссийска на танкерах ежегодно уходит около 60 тонн нефти, из Туапсе около 30 миллионов тонн, из порта Кавказ 3 миллиона тонн. Всего через порты Черного моря проходит более 138 тонн нефти и нефтепродуктов. По данным агентства «Порт Ньюс», по Черному морю осуществляется экспорт 23% всей российской нефти. Самая крупная авария, связанная с разливом нефти, произошла в 2007 году в районе Керченского пролива. Тогда из-за шторма потерпели крушение сразу несколько судов, перевозивших мазут. В море вылилось до 100 тысяч тонн нефтепродуктов. Экологи считают, что последствия той аварии до сих пор не ликвидированы. О том, сможет ли новый законопроект о защите морей от нефтяных загрязнений защитить Черное море, рассуждает активистка экологической вахты по Северному Кавказу, жительница Сочи Ольга Носковец.
Для Черного моря это одна из больших будет проблем, если на шельфе Черного моря все-таки начнут добывать нефть, потому что надо все-таки понимать, что и те города, которые находятся на его побережье, это все-таки курортная зона, и всякие такие вот проекты, которые сейчас хотят реализовывать. Мы сталкиваемся с тем, что, конечно, из России идет большая выкачка нефти, и, наверное, она уже заканчивается. Поэтому вот такие вот планы работы и на северных морях, на шельфе, и Черное море, и во льдах, в Арктике. Это, конечно, все недопустимо. Мы в 21 веке должны уже думать о других источниках. И Россия не может быть до бесконечности выкачивать все это. Тем более Черное море. И у нас здесь проблемы случаются... Да, без добычи, постоянно аварии, море загрязняется, танкеры, когда сильные шторма, Керченский пролив, тому пример, сильное было загрязнение, когда был шторм, разломило сухогрузы, груженные мазутом, и последствия до сих пор они видны, то есть никуда эти загрязнения не деваются, и периодически еще берег и море загрязняется нефтяными вот этими остатками. И, конечно, использовать, опять же, наши порта, которые будут, например, меняться, на них работать, вот эти перевалочные все базы. Посмотрите, во что превратилось Туапсе. В общем-то, люди не хотят просто-напросто уже ехать на Черноморское побережье, потому что оно превращается в промышленную зону. И, конечно, мы должны противостоять этому, иначе мы совершенно потеряем наше побережье Черноморское. Вот, это очень опасные проекты и недопустимо. Коллег из ВВФ мы полностью поддерживаем.
Как экологи сейчас оценивают вообще состояние Черного моря, как бы вот воды Черного моря и его побережья?
Ну, мы будем говорить только о побережье Российской Федерации, естественно. Тут, потому, мы, конечно, стараемся делать независимые свои экспертизы, потому что данные, которые выдаются, тем более сейчас в преддверии курортного сезона, должны привлечь большее количество отдыхающих. Естественно, ситуация, которая на самом деле происходит, она умалчивается. Но при этом надзор санитарный, они, когда перед курортом делают пробы воды берут, то на некоторых пляжах, городских пляжах Анапы, Геленджикана, Российска появляются таблички «Купаться запрещено». В основном это, конечно, связано с выбросами канализации в море, то есть эта проблема не решается даже в Сочи, хотя под эгидой Олимпиады должны у нас были уже работать и быть запущены новые канализационные очистные системы. На самом деле этого не происходит. Все, извините, чистоганом сливается в море, со свалок течет отравленная вода, это тоже все попадает в море. Поэтому говорить о том, что сейчас Черное море чистое, безопасное, тоже было бы большим, вообще, конечно, преступлением перед гражданами Российской Федерации. Потому что хотелось бы, чтобы все-таки адекватно оценивали вот эту вот видимую чистоту и прозрачность нашей воды. И еще к этому еще прибавляются такие вот воздействия технического характера. Перевалки химических удобрений, взять в Туапсе терминал, когда перегружают на сухогрузы, смесь ядовитая, сухая, она тоже попадает все это в море. И большое количество заболеваний, желудочное отравление, которое летом пытаются списать под какую-то климатизацию, на самом деле вызвано именно некачественной морской водой, которая еще летом добавок нагревается. Ну и такие вот последствия.
Олимпийское строительство как-то отразилось на состоянии моря?
Конечно, очень сильно. Вы же понимаете, что огромное количество техники работает. Работают в верховьях реки Мзымта. Опять же, очень много хранилищ с нефтепродуктами, да, работа там с мазутом, с бензином. Техника не моется же шлангами, вся эта вода, все это сливается в реку. Река попадает в море. То есть мы потеряли мало того, что реку Мзымту, как вода, которая обеспечивала город чисто питьевой водой, это все в море. И как бы местные жители на Черноморском побережье, особенно вот в местах скопления отдыхающих, предпочитают вообще летом не купаться. Это уже как бы реалии настоящие. Ну и все-таки последствия вот сильной аварии, которая произошла в Керченском проливе почти уже 4 года назад, она уже мы недооцениваем. Вернее, экологи, те, кто люди, которые знают, оценивают ее последствия. Но власти делают вид, что ничего не произошло. Море чистое, мы зовем сюда своих граждан купаться, отдыхать, а потом они сотнями отсюда уезжают заболевшими и отравленными. То есть эта проблема, конечно, надо решать на более таком уже высоком уровне, потому что мы здесь своими силами, мы не можем запретить людям и голословно говорить, что не идите купаться в море, оно грязное. Когда все отчитываются, говорят, что все хорошо в преддверии сезона.
О состоянии Черного моря говорила активистка экологической вахты по Северному Кавказу Ольга Носковец. Экологи, разработавшие законопроект о защите морей от нефтяных загрязнений, напоминают, что от деятельности российских нефтяных компаний страдают не только моря, но и более мелкие водоемы. К примеру, в результате недавней аварии на месторождении Трепса в Ханты-Мансийском автономном округе, по данным экологов, разлилось примерно 600 тысяч тонн нефти, которая попала в ближайшие реки и озера. Защитники природы считают, что ежегодно в России происходит более 20 тысяч прорывов трубопроводов, половина из них – прорывы нефтепроводов, которые, как правило, наносят серьезный ущерб окружающей среде.
О проекте закона, который Всемирный фонд дикой природы готовится внести в Государственную Думу России, рассказывала Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсеры Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выйти от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».